Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Дорогие слушатели, зрители, здравствуйте. Мы вас приветствуем в это время. Как всегда, вы можете нас не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru, в нашем сообществе ВКонтакте и в тех, на тех порталах, в тех местах, где мы присутствуем в видеоформате. Мы — это ваши ведущие, все здесь собираемся, ну, как все, часть нашего коллектива, сегодня в таком составе. Наталья Лангамер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Марина Борисова.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. И в гостях у нас сегодня священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери Александровской епархии, это Петушинский район, верно?
Верно.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
Рады вас видеть сегодня. Я надеюсь, что наши зрители и слушатели тоже. Напомню, что в наших программах «Светлые истории» мы говорим и рассказываем о историях из жизни или о тех историях, которые мы откуда-то знаем, как-то они к нам приходят. Ну, в основном, конечно, это какие-то личные события. И темы острые, животрепещущие, которые нас волнуют и которыми хочется поделиться с вами. И, может быть, это станет какой-то пищей для размышлений и натолкнет вас на то, чтобы рассказать свои истории, которые вы можете нам присылать. Опять же, у нас множество средств связи в социальных сетях. Можно и на почту нам писать. Все контакты на сайте radiovera.ru есть. А сегодня мы будем говорить, знаете, мне достаточно сложно на эту тему рассуждать, но от этого, может быть, всем будет интереснее, потому что истории, они либо очень личные, либо это истории людей, которые когда-то с нами этим поделились. Ну, или вот мы сейчас перед программой с нашим звукорежиссером Сашей обсуждали, Александрой Соловьевой, что практически весь мировой кинематограф об этом, какой фильм не возьми, в одном случае из трех обязательно будет эта тема. Ссора с Богом, обида на Бога. Здесь история о том, как человек обиделся на Бога, но что-то ему помогло переосмыслить это и вернуть свои отношения. Я даже комментировать сейчас, наверное, не буду ничего, потому что, ну вот, очередь дойдет, я попробую поразмышлять на эту тему. Я предлагаю, как всегда, начать нашему гостю, отцу Александру. Как вам такая тема вообще? Историй-то много, а вот все они такие.
Вот мы говорим о светлых историях.
Ну да, конечно.
То есть светлая история, она подразумевает светлый конец. Потому что содержание может быть даже трагическое, а исход может быть действительно по-настоящему светлый. У меня есть, кстати говоря, такая книжка, называется «Схолии». Она очень тяжелая, очень тяжелая. Но исход настолько светлый, и об этом мне говорят те, кто ее прочитал. А когда я начинал ее читать, вот даже просто начинал читать, я думаю, кто это будет читать? Это настолько тяжело, настолько трудно. А говорит, светлое. Вот этот принцип «свет в конце тоннеля», вот я, наверное, хочу об этом с вами поделиться, поразмышлять на эту тему. У меня, скажем так, в запасе несколько таких историй. Это чистые истории, скажем так, из личного опыта, опыта общения с людьми, даже совсем недавний опыт. Вот я расскажу о своем друге. Он практически мой ровесник, охотник. Он такой очень серьезный такой человек. Как мы говорим, афганец, да? Вот афганец побывал в Афганистане в свое время. Вот. И у него была мечта. Он мечтал построить свой дом. Жил в квартире, мечтал построить свой дом. У него мама была старенькая, и сестра, инвалид первой группы, она не ходила. Она передвигалась на коляске. И вот для того, чтобы вывести их из вот этих наших клетушек, ему хотелось, чтобы была земля, чтобы был дом, и чтобы можно было вот так вот запросто с сестрой, с мамой вот так сидеть на лужайке, там пить чай, предположим. Он покупает 4 сотки земли. Всего-навсего. Просто они были втиснуты между двумя такими владениями, эти 4 сотки земли. И он на этих 4 сотках решил строить дом. И дом он свой строил. Вы знаете, он его строил с такой любовью. Я помню, как он. А вот здесь я возьму дуб. А вот здесь я выпишу лиственницу. А вот здесь, и вот здесь. Он так хвалился. Он так
рад. Жил этим.
Жил этим, да. Вот он занимался своим делом, он работал, он жил обычной нашей человеческой жизнью. И в то же время вот он этот дом строил. Поскольку мы с ним друзья, то я в этом доме слышал очень-очень много. И вот проходит какое-то время. Дом он практически построил. Все хорошо. И вдруг дом сгорел. Вот сгорел. Причем, когда приехала пожарная инспекция, они определили, что был поджог. Был поджог. И он начинает вспоминать, кто что просил, требовал, кто посягал на этот участок земли. И он очень четко вычислил,
кто
это сделал. Да. А поскольку, знаете, все-таки люди повоевавшие, они не так относятся к жизни, как относимся мы, обычные люди. Вот. А тем более охотник. И он сказал, я его убью. Вот благо этот человек скрылся. Вот он спрятался, уехал в столицу, спрятался. Понимаете? Потому что он прекрасно понимал, чем для него это может кончиться. А мой товарищ в это время, злоупотреблял. Он был такой выпивающий человек. Но не каждый день запивал, а вот был запивающий был.
А тут у него еще все просто рухнуло в жизни. Рухнуло. Потому что он же строил, видимо, свою жизнь, опираясь на этот дом.
Да. И я хочу сказать, что он был верующий человек. Семья у них верующая. Такие люди вообще все достойные люди, понимаете, очень хорошие люди. Вот. И я в это время, я даже боялся с ним встречаться. Он ходил черный. Он просто черный. И я ему только говорил, не надо, не надо, не надо. Вот. И я молился, и вся семья молилась, все молились. И вот я к нему приезжаю на производство, встречаю его, думаю, как, что, в каком он состоянии. Смотрю, а у него вид такой нормальный. И такой вышедший из этого состояния. И он говорит, ты знаешь, я его простил. Я не буду его убивать. Я не буду его убивать. И казалось бы, да, такой вот хороший такой конец, такой мажорный. Но что дальше произошло? Отпала тяга к алкоголю. Он теперь в рот не берет. Перестала. Вот понимаете, вот человек в какой-то момент преодолел себя, прошел через то, что называем огненное испытание, сумел простить, сумел не убить, скажем так. Снова вернулся в храм и все встал на свое место.
Мне кажется, что у этой истории тоже есть несколько граней, потому что мы же, когда их слышим, вот такие истории, нам кажется, что мы в каком-то своем уютном мире, у всех он разный, уютный, не очень уютный, но когда мы слышим какие-то критические вещи, а я его убью, да, нам кажется, это же человек уже просто, он настолько все возможные привычные нам красные линии перешел, что дальше некуда. А если задуматься, то вот это его, а я передумал, не буду убивать, это настолько, для нас, естественно, еще бы ты пошел его убивать, а для него-то это переосмысление всей жизни своей, потому что он, видимо, повоевав, да, у него действительно это гораздо проще, наверное, чем у людей, которые никогда там не были и никогда ничего подобного себе не представляли.
И, кстати, он перестал быть охотником.
Что тоже важно, для меня, по крайней мере.
Как Господь, да, как-то повлиял на душу.
А почему обида на Бога?
Дело в том, что вот приблизительно такая же история, скажем, несчастный случай такой тоже вот произошел. Если человек, вот у меня тоже есть один очень хороший знакомый, товарищ мой, он кому только не помогал, предприниматель, ну вот всем храмам, детскому дому. Он и мне помогал, он мне очень много помог, я ему очень благодарен. И вы знаете, вот у него тоже, вот он построил ресторан. Хороший ресторан, у нас самый лучший, наверное, ресторан во всей нашей округе. И мы его осветили, и все было хорошо, и все было замечательно. Я уезжаю отдыхать, и мне пишут, у него сгорел этот самый ресторан. И вот, казалось бы, но если этот человек так много сделал для верующих, для храмов, то я не знаю, какой храм к нему не обращался и кому он отказал, я не знаю. У него была четкая десятина, которую он выделял на эти добрые дела. И вдруг, ведь это же повод обидеться. Угу. И еще как обидеться на Бога. И для меня, вот для меня, священника, который с ним в это время дружил, мне стало страшно. А как он теперь в отношениях с Богом, как он теперь сможет? И будет ли он таким же, как он был прежде? Потому что наверняка возникает вот это состояние, как же, Господи, за что, почему, я же вот. Понимаете, какой? Даже, может быть, я не влезал в его шкуру, так как я не смог влезть в шкуру моего товарища-охотника. Я не могу в нее влезть. Но я сам боялся встречи с ним. Я возвращаюсь из отпуска, а я боюсь с ним встретиться. Я боюсь, что он мне скажет, ну что, где твой Бог, ну как? И все-таки надо было идти сдаваться.
Светлые истории.
Друзья, это «Светлые истории» на Светлом радио, которые вы можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru, а также во всех наших социальных сетях и там, где мы представлены в интернете, где есть возможность смотреть картинку, смотрите, ищите и наши «Светлые истории», как всегда, по понедельникам в это время в эфире. В гостях у нас священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Александровской епархии в Петушинском районе Владимирской области. Мои коллеги Наталья Лангамер, Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Мы рассказываем истории на очень непростую тему. Это обида на Бога и преодоление этой обиды. И преодоление здесь тоже со знаком вопроса, наверное, можно поставить, потому что все ли люди могут преодолеть эту обиду и почему она возникает. Сейчас мы перейдем к нашим историям, но вот только последняя часть того, о чем рассказывал отец Александр, это вы вернулись из отпуска и все-таки с ним встретились. А у человека сгорел, напомню, до этого ресторана. Человек очень много храмам помогал, священникам, и вот вы с ним встречаетесь.
И я выхожу из машины, вижу его идущим, иду ему навстречу. У меня состояние внутреннее побитой собаки, понимаете? Я боялся этой встречи. Я не знал, что ему сказать. Ведь если я иду, а меня видит какой-то ребенок, пальчиком показывает мою сторону и говорит, это Бог, то, наверное, где-то и для взрослого человека я не Бог, но я вместо него в данный момент. И вот он меня увидел и буквально побежал ко мне. Подбегает, так вот обнимает и говорит, да ерунда все это. Да слава Богу, никто не пострадал. Все остались живы и здоровы. А эти доски? Да восстановим мы эти доски. Да все это ерунда. Ты, главное, не переживай. Получилось все наоборот. Что он хотел меня утешить, понимая, что происходит во мне. Конечно, там все построили, все это сделали. Все нашли.
Стало лучше, чем было?
Да, наверное, стало лучше, чем было. Но сам факт вот этих тонких взаимоотношений, то, что я переживал за него, он переживал за меня. И наконец все это разрешилось. Слава Богу, аллилуйя.
Слава Богу.
Наталья.
Вы знаете, я когда узнала тему, я поняла, что тема моя, потому что у меня был момент обиды на Бога. Горькой обиды, бесповоротной какой-то обиды. И я вот могу рассказать о том, что происходит внутри человека в этот момент. И я думала, стоит ли рассказывать подробности этой истории. Ну, наверное, я их озвучу, просто потому что многим женщинам это может помочь. У меня У меня нет детей, у меня в жизни единожды случилась беременность. И это было такое счастье. Это просто словами было не описать. Я просыпалась каждое утро и разговаривала с малышом, благодарила Бога, рассказывала ему о Боге. Очень хотела причаститься, не могла выходить из дома, было плохое состояние. И у меня прямо стучало, пульсировало в висках. Надо причаститься, надо причаститься. Приехал батюшка, причастил меня. А потом состояние стало хуже, меня отправили в больницу. И вроде по анализам все было неплохо один день, а на второй день... Врач как-то всплеснула руками и сказала: «Ой, наверное, замершая беременность». И настали праздники, 3 дня праздников, когда я ничего не могла узнать. И это были страшные 3 дня. Это были очень страшные и тяжелые 3 дня, потому что я не понимала, что мне делать, как мне относиться к этой ситуации. Я молилась. Я в жизни так не молилась. Я понимала, что... Ну, я же прошу о хорошем, я прошу жизнь спасти. Ну, как, ну конечно, мне Бог не откажет, но все равно я понимала, что на все воля Его. И в данном случае я совершенно не готова была принять эту волю. Я молилась. И вот перед таким решающим УЗИ я помню, что я, ну, не вслух, но я в душе кричала просто, кричала, что, Господи, Ты можешь все. Даже если произошло непоправимое, Ты можешь воскресить. И поставили диагноз, что действительно ребенок погиб, и завтра будет операция. И вот эта ночь, когда ты понимаешь, что в тебе умершая жизнь. Страшнее у меня в жизни момента не было. И я помню, что всю эту ночь со мной была на связи Кира Лаврентьева, тоже ведущая радио «Вера», подруга моя близкая. Я сидела в саду в зимнем. И Кира меня просто вот держала в этой жизни, потому что ощущение, что ты в небытии, ты в каких-то барашках волны, и ты теряешь вообще ощущение реальности, и как выжить, вообще как дальше жить-то, как? Ну уже скорее бы это все закончилось, начать жить, но оно закончится утром, а сейчас вот эти часы тебе надо прожить. Спасибо Кире. Я всю жизнь буду ей за это благодарна, потому что просто ее голос меня удерживал в каком-то сознании. Когда все завершилось, меня выписали, я приехала домой, и мне позвонил отец Андрей Юрьевич. И он сказал, мне кажется, самую главную фразу. Он сказал: «Наташ, ты кричи Богу, что ты на него обижена, что ты не понимаешь, что вот кричи все, что у тебя на сердце, только не молчи, только не прекращай с ним разговаривать». И это было самое главное решение, которое мне помогло потом и помогает по всей моей жизни. Если есть обида на Бога, мы живые люди, не надо делать вид, что ее нет. Вот это мой личный рецепт.
Это очень важно. Вот не только вы об этом говорите, я об этом... Спасибо за эту историю. Далеко не все, наверное, отважились бы рассказать ее, такую историю. У меня есть такой близкий очень для меня человек, священник. Он с вами в одной епархии служит, кстати. Ну, человек, с которым я могу достаточно откровенно о каких-то вещах говорить. Вот что-то мы обсуждали, это, наверное, даже меня не касалось, но я не помню, что-то он мне рассказывал. Говорит: ты можешь обижаться, ты можешь выговаривать Богу. Почему нет? Это же ваши отношения с Богом. Ты, если понимаешь, что ты должен ему что-то сказать, вот, а почему? А я ведь, ну, не обязательно то и то делаю, но ведь я стараюсь, я вот перед тобой, ну вот ты обещал в Евангелии, я это сделал, а почему ты нет? Для меня это тогда было достаточно удивительно, но исходя вообще из какого-то, наверное, жизненного христианского опыта, который мы в течение всей жизни, если считаем себя христианами, получаем, ну да, наверное, это так и есть.
Но это была единственная возможность, потому что все вот утешения, что прочитай про Иову Многострадального, это потом пришло. Я долго пыталась понять, а что же он услышал от Бога такого, что он как бы душой воскрес, да, воспрял. Он просто, мне кажется, ну, я про него не буду говорить, для себя ответ такой, что когда ты теряешь горизонт, и тебя в этих вот волнах кружит, и ты не понимаешь, что правильно, для меня было важно понять, что правильно так, как сделал Бог. Я могу заблуждаться, люди могут заблуждаться. Но правильно это так, как он сделал. И вот, вот за это я как за крючок зацепилась и держалась. Потом у меня была еще очень тяжелая история, когда люди верующие, все мое окружение против меня как бы вот ополчилось. И можно было бы сказать, да я уйду из церкви, да вот как бы я не понимаю. Я не ушла, я ездила и причащалась. Вот я исповедовалась и причащалась, потому что понимание, что горизонт может лететь, система координат может сыпаться, ты можешь ничего не понимать, есть только одна константа – Бог прав.
Но, опять же, тут вопрос, мне кажется, в плоскости «уйду из церкви» от кого? От вот от этих людей странных, неприятных, в церкви много неприятных людей, и среди священников, что тут греха таить, да? От них или от Бога? Вот если от них, вот соседний приход. Вот мы живем в большом городе, нам вообще с этим просто. А я всегда говорю, что с этим гораздо сложнее людям, которые живут где-то в деревне, потому что вот, вот священник, для тебя он хороший, а для тебя он не очень хороший, а ты с ними совсем характер не совпал. И следующий священник только через там 10, 20, 30, 40, у меня вот есть примеры, там через 60-70 километров, и у людей нет возможности машин, да и они просто не поедут, у них это не заложено. Они пришли в храм, вот мой храм, вот мои стены, вот мы сюда 30 лет ходили, почему же мы должны менять что-то?
Вот я просто подытоживая как бы свою историю, могу сказать, что спустя уже сколько прошло, 10 лет, больше, я поняла, почему так было. То есть мои обстоятельства жизни сложились таким образом, что я поняла, что это было самое гуманное решение по отношению и ко мне, и к этому малышу. Я когда-то ездила к Луке Крымскому, вот до этих событий молилась, чтобы у меня были дети, и у меня вот какой-то такой образ, какие-то несчастные такие дети стоят, и как ответ, ну зачем, они будут несчастны. И я понимаю, что так сложилась моя судьба и мое здоровье, и много других обстоятельств, что даже не обо мне речь, этот ребенок был бы несчастный. Вообще непонятно, как бы он жил. И то, что он сейчас на небе с Богом, и он ангел, ну, я за него молюсь, я знаю, что у меня там есть сын. Поэтому генетики сделали экспертизу, это было еще страшнее узнать, что это был мальчик. Но сейчас мне хорошо, потому что он есть, он с Богом, ему хорошо. А у меня такая жизнь, какая сейчас есть, и я благодарю Бога за то, что все произошло так. Но принять мне это помог только один рецепт – разговаривать с Богом, не молчать. Вот предельная искренность, предельная – это единственный вариант отношений с Богом, сын не дашь мне сердце, вот это оно и есть. Ты можешь ошибаться, ты можешь неправильно, не знаю, вести себя в храме, ты можешь грешить, ты можешь как угодно проходить какие угодно испытания, но отношения с Богом самое главное. Вот для меня это вот так. Остальное все выровняется. Главное, чтобы в этом направлении быть и искренним, искренне с ним быть, просить о спасении. Такая вот история.
Спасибо большое. Мы, друзья, напомним, что это программа «Светлые истории», которую вы можете смотреть на всех площадках, где есть Радио Вера, ну, в первую очередь, на нашем сайте radiovera.ru и в нашем сообществе ВКонтакте. Здесь у нас в этой студии священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Владимирской области, в Александровской епархии. А мои коллеги Марина Борисова, Наталья Лангамер, я, Алексей Пичугин. Через минуту мы все сюда вернемся.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Светлом радио. Я Алексей Пичугин, и здесь мои коллеги Марина Борисова, Наталья Лангамер. Наш гость – священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Александровской епархии, в Владимирской области, в Петушинском районе. Мы говорим на очень непростую тему, и Вот Наталья сейчас очень личной историей поделилась. Обида на Бога – это то, о чем мы, наверное, хотим говорить. Это вообще важно об этом поговорить, потому что на протяжении жизни, наверное, у каждого человека, который называет себя верующим, эти обиды есть. От каких-то совсем детских обид, как на человека, до совершенно осознанных, когда происходят какие-то трагедии, когда все рушится. Вот Наталья говорит, что она поняла, почему так произошло в ее жизни. Есть ведь множество людей, которые этого не понимают. И апелляция к Иову, к истории Иова, она... Понятно, что это первое, что приходит в голову, потому что мы все в этом контексте существуем, мы все знакомы с этой историей. Но ответ Иову был, и он прописан. И Иов говорил с Богом, он слышал Бога. А мы порой не слышим. Мы же целую жизнь проживаем, не слыша Бога. Я недавно с кем-то из своих знакомых священников это обсуждал. Вот мы обсуждали, что все говорят, ну, ты так или иначе не можешь, ты не можешь быть, вот восторженно один батюшка это описывал, ты же не можешь стать христианином, если ты единожды хотя бы его не услышал. Мне кажется, что можно, потому что ты в него как-то поверил через другое. Я вспоминаю мать Терезу, которая всю жизнь посвятила помощи. Что бы там ни говорили, что это были успешные проекты, еще что-то. Она всю жизнь посвятила тому, что она кого-то спасала, помогала, по всему миру ездила. И когда вышли ее воспоминания, дневники опубликованные, оказалось, что вот она, эта квинтэссенция обиды, она его никогда не слышала, не ощущала. И она всего просто верила, была матерью Терезой, но при этом она не понимала, где же он, почему. Это человек, который опустился на дно страданий человеческих, и оттуда пытался увидеть Бога. Не знаю, это, может быть, сначала, наверное, Марину Борисову послушаем, потом я еще попробую на эту тему порассуждать. Я бы даже, может быть, наверное, не историю хотел рассказать, а историю другого человека, описанную, записанную, напомнить про эту историю, но чуть попозже. Марин, вам слово.
Да я уж прямо, мне жалко тебя прерывать, так интересно. Но я как раз хотела рассказать историю, тоже достаточно личную, но и очень схожую с той, которую Наташа рассказала, только никто вовремя никому ничего не подсказал. Это история моей прабабушки. Она была сиротой, ее вырастили две старые девы, очень набожные. И росла она в такой очень христианской атмосфере православной. И в первой половине жизни, в принципе, вполне это вписывалось в ее мироощущение, и она так жила, тем более, что это был всеми забытый 19 век и начало 20 века. У нее в браке родилось трое детей. Сохранились фотографии, это какое-то чудо. Такое бывает только на рождественских открытках. Ни таких детей, ни вообще ничего такого даже представить невозможно в нашей повседневной жизни. Но младший сын умер, не дожив до 3 лет. И вот тут с ней случилось то самое, что мы обычно называем бунтом. Она не смогла переступить через то, что у нее происходило внутри. Она вынесла из дома все иконы, она перестала ходить в церковь, она поставила на этом крест. А поскольку она вскоре началась Первая мировая война, потом революция, уж не знаю, какими путями она познакомилась и подружилась с сестрой Феликса Дзержинского, и как раз после гражданской войны и во время голода, когда было море беспризорников, и когда эту проблему стали советские власти каким-то образом решать, вот она вместе с этой, со своей подругой Дзержинской, они там в каких-то комитетах, в общем, устраивали судьбу беспризорников. Я не могу сказать, что моя бабушка, ее дочь, была верующей. Но и неверующей назвать я ее тоже не могу. Она была типичным советским порождением вот 30-х годов. у нее в голове умещалось то, что невозможно уместить в одной голове. Я очень хорошо ее чувствовала, потому что она меня практически растила, поскольку родители, отец дипломат, и это в советские времена было сродни военным. То есть человек уезжает в длительную командировку, но далеко не факт, что там есть разрешение на обучение детей. И дети очень часто остаются с близкими родственниками в Москве в ожидании каникул. И таким образом большая часть моего детства прошла как раз под бабушкиным присмотром, и рассказы бабушки о своей юности, о детстве своем, о своей матери я очень хорошо запомнила. А главное, что у нее на все вопросы, которые может ребенок задать, ответы были, как я сейчас понимаю, абсолютно христианские. Хотя они не были так названы, но они такими были, вот, по сути. И в нашей неверующей семье Господь призвал только одного человека. Это вот случилось со мной. И как раз в тот год, когда я покрестила, бабушка умерла. Естественно, никому не пришло в голову ее отпевать, и вообще как-то на эту тему даже никто не думал, но в советские времена в связи с гонениями возникла такая практика заочного отпевания. И я ее заочно отпела. В таких случаях в церкви священник отдавал на руки и молитву, и землю. В общем, короче говоря, все, что связано с отпеванием человека, он отдавал.
В могилку закапывалось.
А я положила в гроб. Ну, так, подсунула под изголовье потихоньку, когда забирали из морга. И потом были очень сложные годы, когда с родителями я вообще не могла говорить на тему веры, церкви. Ну, это вызывало такую бурную отрицательную реакцию, что в какой-то момент я поняла, что лучше замолчать, потому что мир дороже, чем все мои проповеди бессмысленные. Маме моей было 60 лет. Это был 90-й год, когда она подошла ко мне сама и сказала: «Марина, ты не можешь найти батюшку, который покрестил бы меня не в церкви, потому что мне стыдно, мне 60 лет, там надо раздеваться, и мне все неловко, и можно как-то так это устроить?» Mm-hmm. Да, я договорилась, ее покрестили. С тех пор она... Я в ближайшее воскресенье привела ее в храм, показала ей, ну, как куда идти, как подойти там к священнику, как поставить свечку. Говорю: «Мам, теперь вот ты уже сама, если будут какие-то вопросы в моей компетенции, ты мне можешь их задавать. А так вот, пожалуйста, тут священников много, спрашивай». И она последние 17 лет своей жизни жила как церковный человек, она... каждый месяц она раза два причащалась, и вместе с ней стал ходить папа, которого крестили в детстве, но всю жизнь он прожил как все советские люди. И я думаю, вот какая удивительная метаморфоза. То есть вот тот самый бунт, который положил начало безбожному существованию целой семьи, закончился вот таким образом. Но кому бы это могло прийти в голову? Я к тому, что все наши взаимоотношения с Богом, мы как-то неправильно, мне кажется, относимся к тому, что происходит в этих взаимоотношениях. Мы ждем мгновенного ответа, мгновенной реакции, мгновенного результата. А результат иногда приходит очень не скоро и очень опосредованно, но он приходит непременно.
Светлые истории.
Это «Светлые истории» на Светлом радио. Друзья, вы можете нас смотреть, не только слушать по понедельникам в это время. Ну и тогда, когда вы захотите, зайдете в наши социальные сети или на наш сайт radiovera.ru и найдете прошлые выпуски программы «Светлые истории» или вот смотрите нас сейчас. Мы здесь говорим на очень сложную тему. Обида на Бога – это личная история или история каких-то близких нам людей, которые хотелось бы или можно было бы рассказать. Спасибо большое, дорогие друзья, что вы делитесь с нами этими историями. Мои коллеги Марина Борисова, Наталья Лангамер, наш гость, священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери во Владимирской области, в Александровской епархии. Я, прежде чем расскажу историю, даже не историю, я процитирую тут один фрагмент, сейчас мы до этого дойдем, хотел бы просто сказать, что про себя, все-таки про себя, что я действительно достаточно остро ощущаю присутствие Бога в своей жизни, ну, потому что происходят какие-то вещи, которые я никак не могу объяснить, они противоречат здравому смыслу, какой-то логике вещей, тому, как может складываться жизнь, и я вижу, что все это очень по большой любви Бога ко мне, вот, наверное, абсолютно не заслуженный, но при всем при том, все мои обиды, наверное, на Бога могли бы быть отнесены к разряду детских обид. Ну, так сложилось, слава Богу, в моей жизни не было, наверное, каких-то... Или просто я не готов там про что-то рассказать, или не готов, ну, вот сейчас так сходу как-то это интерпретировать. Но все, что было, это какие-то детские вещи. Но когда я отчетливо начал ощущать себя христианином, наверное, это те вещи, о которых я Бога просил. Ну, то есть, вот я хочу вот это, дай мне вот так. Я ведь вот все-таки такой вот, ну, там что-то стараюсь сделать. Он мне все давал. Но не тогда, когда я об этом этого хотел. Так часто бывает, как мы все прекрасно знаем. Я понимаю, ну вот, как Наталья рассказывала, что если бы там это произошло в тот момент или вот так, как я хотел, то жизнь моя бы изменилась ровно так, как я потом, анализируя произошедшее, наверное, бы очень не хотел. А так как все идет по накатанной, и так как я себе представляю, даже нет, не по накатанной, это плохо, как я себе представляю, и вот, ну, какие-то повороты там резкие бывают, я понимаю, что, ну... Когда-нибудь через какое-то время я найду этому объяснение. И объяснение находится. Есть какие-то вещи, которые... я там готов воскликнуть: «Господи, ну почему так? Ну где же? Ну вот, ну я же вот, ну... Ведь если случится так, как я хочу, это же будет действительно гораздо лучше». Ну, это в моей жизни. Я понимаю, что ответ на этот вопрос там где-то впереди. Я, наверное, ну, хочется, чтобы они когда-то пришли. Я думаю, что они придут. Есть какие-то глобальные вещи. Ну как, мы же все хотим там, ну, не знаю, мира во всем мире. Да, но он не случается. И мы говорим Богу: ну что тебе стоит? Ну вот по щелчку пальца, только ты там захочешь, все войны закончишь, только захочешь, не будут от рака люди умирать, захочешь там. Ну, а так не происходит. И значит, мы чего-то о Боге не понимаем. И все наши объяснения, которые нам за долгие годы, тысячелетия, столетия сложились за последние там 2000 лет христианства, они на каждое из этих объяснений можно найти какой-то контраргумент. Что, кстати говоря, многие, вы знаете, я вот смотрю диалоги с неверующими людьми, верующих и неверующих. Во всех этих диалогах, начиная от того, что там мы видим где-то по телевизору, там, не знаю, на радио, в книжках читаем, они совершенно разные, но аргументация сторон обычно такая, что люди друг друга не слышат. Но бывают действительно очень... видимо, рефлексирующие на эту тему люди, называющие себя атеистами, которые находят достаточно много контраргументов. И слушая их, я понимаю, что почти все можно этими контраргументами перекрыть. Но значит, мы чего-то о Боге не понимаем. Если мы чувствуем Его в своей жизни, если мы видим Его действия внутри себя, значит, мы действительно и не можем объяснить какие-то вещи, ну, значит, которые, как нам кажется, ну, вот в Евангелии же написано, прям вот четко написано, что так, так и так. делай, стучись, откроют обязательно, проси и дастся, и так далее, и так далее, и так далее. Все мы, там, читавшие Евангелие, этих примеров найдем много. И мы вроде так делаем, а получаем не всегда или получаем не так. Но это значит, что мы как-то неправильно понимаем Бога. Потому что он не изменяем. Что? Потому что он всегда действует во благо. Значит, ну, но мы не можем объяснить сами, как это во благо, если умер ребенок неродившийся, если умирают дети от рака, если умирают люди на войне, если просто человек жил, хоп, автокатастрофа, секунду назад у него было 1 000 000 планов, а теперь он уже все, его нет на этом.
Или инвалид.
Или инвалид и всю жизнь прикован к постели. А кто-то, и это прекрасный человек, который всю жизнь помогал другим, а кто-то там всю жизнь наживался на другом, на чужом горе и дожил до 100 лет и благополучно умер в своей постели. Вот мы из истории сколько примеров знаем, да? Нам часто говорят, смотрите, как вот палачи, сталинские палачи, вот люди, расстреливавшие людей, и все плохо кончили. Вот вы посмотрите, они там все в 45 лет от чего-нибудь умерли, от рака или там еще от чего-то, или их убили. Да нет, не все, если мы посмотрим, а половина из них дожили до 100 лет, умерли в своей постели, с генеральскими дачами, с улучшенным пайком, окружении внуков, детей, родственников, и еще не факт, что они внутренне от этого не раскаялись. И мы вот эту, мы никак не можем в себе это сочетать. И вот к чему я все это веду. У нас есть гость нашей программы, человек там очень мне близкий, мой друг хороший, который часто к нам приходит, Петр Георгиевич Чистяков, это сын отца Георгия Чистякова, замечательного московского священника, с которым я никогда не был лично знаком, несмотря на то, что когда он был жив, я уже воцерковился, я там достаточно долго ходил в храм, более того, я ходил в общину, связанную с отцом Георгием, ну, и, может быть, даже мы с ним где-то пересекались, но я этого не помню, я лично его не знал, но я вот знаю Петра, и я вижу, что очень многое от отца ему передалось. Я, когда заходит разговор о том, почему, об обидах на Бога, я никак не могу это объяснить. Понятно, что у меня и опыта нет, и много разных мыслей. Я предлагаю людям прочитать небольшое эссе отца Георгия. Я и здесь его не раз советовал. Но вот в этом эссе «Нисхождение в ад» собрано все, что можно сказать на эту тему. Я, с вашего позволения, буквально несколько цитат приведу. «Легко верить в Бога, когда идешь летом через поле. Сияет солнце, цветы благоухают, и воздух дрожит, напоенный их ароматом. А тут Бог, а где он? Если он благ, всеведущ, всемогущ, то почему молчит? Это он приводит пример. Отец Георгий служил до конца своей жизни, помимо храма Косьмы Дамиана в Шубине, служил в детской онкологической больнице, кормлял детей больных раком. Сам он умер от рака. За последний месяц я похоронил 6 детей из больницы, где каждую субботу служу литургию. 5 мальчиков: Женю, Антона, Сашу, Алешу и Игоря. Одну девочку, Женю Жмарко, 17-летнюю красавицу, от которой осталась в иконостасе больничного храма икона святого великомученика Пантелеймона. Умерла она от лейкоза, умирала долго и мучительно, не помогло ничего. Этот месяц не какой-то особенный. 5 детских гробов в месяц – это статистика. Неумолимая и убийственная, но статистика. И в каждом гробу родной, горячо любимый, чистый, светлый, чудесный Максимка, Ксюша, Настя, Наташа, Сережа. И вот дальше все дело происходит, написано в 90-е, в разгар войны в Чечне. Прошло полдня, умерла Клара, умерла Валентина, в Чечне погибли 6 российских солдат, а сколько чеченцев не сообщают. Умерла Катя из отделения онкологии, девочка с огромными голубыми глазами. Об этом мне сказали прямо во время службы. И легко верить в Бога, когда идешь летом через поле, сияет солнце, и цветы благоухают, и воздух дрожит, напоенный их ароматом. Дальше отец Георгий рассуждает о том, что, конечно, вот в Бога злого, который все это задумал именно как несчастье, который вот на тебе еще и еще на, конечно, мы вряд ли верим. А верим мы в Бога, который точно так же страдал. Зачем все это, не знаю, но знаю, что Христос соединяется с нами в беде, в боли, в богооставленности. У гроба умершего ребенка я чувствую его присутствие. Христос входит в нашу жизнь, чтобы соединить нас перед лицом боли и беды в одно целое, собрать нас вместе, чтобы мы не остались в момент беды один на один с этой бедой, как некогда остался Он. И вы прочитаете это эссе, оно совсем короткое. Я, естественно, не буду сейчас его зачитывать целиком, но у него 95-й год, да, 95-й год. И вот он резюмирует это эссе вот такими словами. «Мы люди Страстной Субботы. Иисус уже снят с креста, и он даже, наверное, воскрес, ибо об этом повествует прочитанное во время обедни Евангелия. Но никто еще не знает об этом. Ангел еще не сказал, его здесь нет». Он воскрес. Об этом не знает никто, пока это только чувствуется, и только теми, кто не разучился чувствовать. Вот это про обиду на Бога. Вот это про то, как мы это можем воспринимать. Потому что других никаких аргументов, почему так происходит, вот лично у меня нет. Но я всегда стараюсь обращаться к этому эссе, и когда очень тяжело, мне становится все-таки легче. У нас еще есть несколько минут, отец Александр, может быть, как-то прокомментируете?
Да, очень, очень, конечно, такие трогательные слова, безусловно. К чему, действительно, вот кажется, к чему вот именно такой исход? Почему именно так получается? Я хочу в нескольких словах, может быть, просто напомнить из истории, личной истории такого удивительного художника Винсента Ван Гога. Помните его этот период, когда он в Баринаже, это углекопы, где среди углекопов его посылает кальвинистское общество Брюсселя проповедовать. Он идет как проповедник. И он приезжает к этим людям, он видит, как они страшно живут, а он приехал им проповедовать Христа, миссионер приехал. И вот он потихонечку, потихонечку, потихонечку начинает входить в это общество. Он понимает, что он должен стать таким же, чтобы проповедовать. И он снимает с себя дорогие вещи, которые были на нем. Он их отдает. Он переселяется из теплой уютной комнаты, переселяется в точно такую же холодную лачугу, в какой жилете углекоп. Он страдает вместе с ними, он плачет вместе с ними, он ест ту же самую пищу. Он на грани жизни и смерти. А потом приезжает его начальство, смотрит на него и говорит, что ты сделаешь, ты нас позоришь. И его просто выгоняют. Выгоняют. И вот читаешь о страданиях, его переживаниях, его, насколько ему было тяжело, вот это все это состояние. Наверное, он тоже задавался этим вопросом. Как же так? Я же стал таким же, как Христос. Я же вошел в это общество. Я же был уверен, что произойдет чудо, и этим людям станет жить легче. А вот смотрите, что в результате. В результате прошло время. И вот уже Винсент переселяется в Париж, он работает в Париже, трудится над своими картинами, свой вырабатывает особый стиль письма. И у него происходит встреча с Эмилем Золя. А Золя как раз только что написал «Жерминаль». Только что. Тоже об этих самых углекопах. И вот они разговаривают, и Золя говорит: «Вы знаете, я 5 недель прожил в Баринаже. Я там встречался с этими людьми, которые там живут, эти углекопы. И они мне рассказали историю, что к ним пришел Христос. И вместе с ними жил, молился, был в этой шахте, ел такую же пищу». И для Золя это было удивление, что, оказывается, вот этот самый человек, это и есть тот самый Иисус Христос. И вот посмотрите, как интересно. Да, произошел кризис в жизни Ван Гога, но в результате этого кризиса мы получили гениального художника, это раз. Мы получили. А вот эти люди, которые, вот эти униженные, оскорбленные, да, которые жили в Баринаже, они из уст рассказывали, что к ним реально приходил Христос. Ведь это же спасение.
Да, безусловно.
Можно одну фразу просто, которую я услышала от отца Валерия Духанина, который тоже прошел путь страданий. Люди спрашивают, почему Господь допускает такие страдания, если Он есть? Ну, а если Его нет, тогда вообще какой смысл в этих страданиях, если мы через это не возрастаем и не уподобляемся Христу и не идем ко спасению? Вот действительно, если мы страдаем, то хотя бы есть смысл, если мы верим в Бога.
Я думаю, что человек не создан для страданий, безусловно, и Бог, конечно же, не хотел, чтобы мы страдали. Но я вспоминаю дневники отца Александра Шмемана. Вот последняя его запись, она сделана буквально... Ну, во-первых, прошло достаточно много времени после записи предыдущей, и вот последняя запись он делает и пишет о том, что... Я очень боялся той высоты, на которую подняла меня моя болезнь, боялся выпасть из нее. И потом первые месяцы до Пасхи писал, работал, вдруг страшно захотелось, чтобы мои книги вышли по-русски, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но он пишет, что я очень боялся той высоты, на которую подняла меня моя болезнь. Нам всем желаю не узнать этой высоты, вот именно через болезнь и через страдания, но чтобы эта высота к нам пришла как-то по-другому, через любовь и радость. Спасибо большое, что были с нами сегодня. Мы говорили о обидах на Бога и о том, как они преодолеваются и преодолеваются ли. В гостях у нас был священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Владимирской области, в Александровской епархии, Петушинском районе. Спасибо большое. Наталья Лангамер, Марина Борисова и Алексей Пичугин. Вы смотрите и слушайте нас по понедельникам в это время на Радио Вера и на сайте radiovera.ru. Всего доброго. Будьте здоровы.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.